В эфире «Свобода в 9», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Будущее иракской кампании. В Конгрессе США выступает командующий американскими войсками Дэвид Петреус. Другой России отказывают в аренде помещений для проведения конференции. Сторонников разгоняют. Власти Москвы согласились вести переговоры с жителями московских районов, недовольными точечной застройкой. Об этом и многом другом в информационной программе «Свобода в 9». Итак, в Конгрессе США сегодня начинается слушание по Ираку, слушания, которые могут определить будущее иракской кампании. С докладами выступят посол США в Багдаде Райан Крокер и командующий американскими войсками в Ираке Дэвид Петреус. Слова популярного генерала наверняка будут иметь значительный вес. Уже известен его главный тезис. США смогут вывести часть войск из Ирака, но им необходимо сохранить военное присутствие в обозримом будущем. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов.
Как признают различные американские источники, военное положение в ряде районов Ирака удалось стабилизировать, то есть стратегия Буша по наращиванию американских войск в этой стране дает положительные результаты. Даже критики Буша признают, что в некоторых провинциях стало безопаснее. Однако эксперты считают, что стабилизация будет недолгой, если правительству Ирака не удастся добиться национального примирения. Вот мнение эксперта по вопросам национальной безопасности, бывшего сотрудника Министерства обороны Соединенных Штатов, профессора Вашингтонского университета национальной обороны Джима Робинса. Происходит значительное улучшение в области безопасности Ирака, особенно в Багдаде, а также в тех провинциях, где местные шейхи пришли к выводу, что им выгоднее сотрудничать с коалиционными силами, чем воевать с ними. А шейхи провинции Анбар пошли еще дальше, начав борьбу и против Аль-Каиды, и против иранского влияния в Ираке. Президент Ирана недавно заявил, что после ухода коалиционных сил из Ирака вакуум заполнит Иран. То есть для него правительство, силы безопасности и народ Ирака не играют никакой роли. Такие заявления дали ясно понять и многим суннитам, и некоторым другим иракским религиозно-этническим группам, чем грозит их стране уход коалиционных сил, и что если они хотят сохранить независимость своей страны, то сотрудничество с американскими и другими силами коалиции имеет большой смысл. Другой американский эксперт Джеймс Филлипс из Фонда наследия тоже говорит о явном улучшении ситуации. По всем оценкам, увеличение американского контингента привело к определенному военному успеху в тех районах Ирака, где американские силы находятся в наибольшей концентрации. Это Багдад и провинция Анбар, а также провинция Диала. Но сможет ли правительство Ирака превратить военные успехи в политические? Вот в чем вопрос. Если коалиционные силы будут выведены из Ирака раньше времени, достигнутый ныне военный прогресс будет сведен на нет. Правительство окажется еще более беспомощным и не сможет удержать страну от размежевания. Шииты будут воевать с суннитами, сунниты с шиитами и Аль-Каидой. Это будет хаос. Оба эксперта, и Джеймс Филлипс, и Джим Робинс, считают, что сейчас прежде всего сам Ирак не заинтересован в скором выводе американских войск.
Рассказывал Ян Рунов. И о том, как доклад генерала Петреуса может отразиться на политической расстановке сил США, корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов расспросил профессора Мичиганского университета Уильяма Аллена.
Прежде всего, надо понимать, что ожидание этого доклада превратилось в шоу, в котором политики действуют подобно бизнесменам, опасающимся инфляции, активно вступают в сделки и стараются минимизировать ожидаемые потери. В канун появления доклада Петреуса и Крокера политики в основном произвели необходимую корректировку своих позиций. Сегодня среди конгрессменов превалируют разговоры о необходимости достижения между ними политического компромисса и об отказе от крайних требований. Политические оппоненты администрации хоть и пытаются преуменьшить значение успеха в Ираке, но обвиняют Белый дом в провале иракской кампании не столь усердно, как раньше. Доклад еще не прозвучал, а мы уже знаем, кто и как на него прореагирует. Все опробовано благодаря тому, что в Конгрессе прозвучал ряд других документов, оценивающих ситуацию в Ираке. Политики позиционируют себя таким образом, чтобы их планы и предложения хорошо выглядели в контексте ожидаемого доклада уважаемого командующего. В действительности же, в будущем они попросту продолжат отстаивать необходимый, на их взгляд, перемены в политике. Можно ли рассчитывать, что ожидаемый доклад генерала и посла способен утихомирить политические страсти в США по поводу Ирака? Они уже слегка улеглись. Те демократы, которые наиболее чувствительны к мнению крайне левой части электората, начинают проводить более умеренную линию, поскольку все же заметен некоторый успех в Ираке, и та тенденция сохранится. Можно предвидеть продолжение споров о том, какой из представленных в последнее время докладов по Ираку заслуживает наибольшего доверия. Но доклады Петреуса и Крокера станут последней стадией процесса анализа, и президент Буш ясно дает понять, что не собирается отказываться от права представить Конгрессу свою оценку. Думаю, что от Конгресса можно ожидать не более чем символического заявления, подтверждающего его полномочия, но не меняющего в корне правил политической игры. В том, что касается будущего кампании, то Пентагон будет постепенно сокращать численность контингента путем растягивания периода ротации и не заменяя отслуживших свой срок военнослужащих свежими пополнениями. Демократы будут это интерпретировать как вывод войск, а администрация как следование прежним курсам. В сущности же речь идет о том, что в ближайшие 12 месяцев численность наших войск в Ираке снизится до уровня начала 2007 года.
С профессором Мичиганского университета Уильямом Алленом беседовал корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов. Говорит «Радио Свобода» в Москве 21:45. Вы слушаете информационную программу «Свобода» в 9:00. И коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
На западе Китая ищут 6 туристов из России, пропавших без вести при сплаве по горной реке. В спасательной операции заняты более 1000 человек. Мосгорсуд рассмотрит сегодня вопрос о законности заочного ареста Бориса Березовского по делу о хищении денег банка СБС «Агро». В Ростовской области были сорваны выборы оппозиционного кандидата в президенты, которые проводила коалиция «Другая Россия». Конференцию объединения в Москве также пришлось отменить. В Конгрессе США начинается слушание по Ираку. С докладами выступят командующие американскими войсками и посол США в Багдаде. Бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф вернулся на родину после 7 лет изгнания. В Хайдарабаде на юге Индии в воскресенье рухнул строившийся пешеходный мост. Погибли 15 человек. В Дании при посадке разбился самолет скандинавских авиалиний, выполнявший рейс Копенгаген-Ольборг. Пассажиров удалось спасти, 11 человек получили ранения. Иран не остановит работы по обогащению урана, даже если Совет Безопасности ООН введет новые санкции, заявил высокопоставленный представитель руководства страны Али Лариджани. В 14:00 по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Свобода» в клубе «Квартира 44». Отцы и дети школьного возраста в начале нового учебного года. Знают ли папы школьников имена их классных руководителей? На чьей стороне быть при конфликте учителя ребенка? Школа – травма или игра? Как воспитать свободного человека? В программе «Свобода» в клубе «Квартира 44» принимает участие главный редактор журнала «Афиша» Юрий Сапрыкин и его сын Михаил, отцы школьников, архитектор Сергей Крючков, кинопродюсер Евгений Линдилис, советник Евросоюза в России по культуре Эрик Шлоссер и проректор Новосибирского театрального института Яна Глембоцкая. Ведет программу Елена Фанайлова. Эфир сегодня в 14:00 по московскому времени. Напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Свобода» в 9:00. В студии Арслан Саидов, а рядом со мной в студии моя коллега Надежда Перцева. Надежда, я вас приветствую.
Добрый день, доброе
утро.
Надя,
вы сегодня с утра знакомите наших слушателей с публикациями свежих российских газет. О чем же таком интересном пишут сегодняшние газеты?
Ну, я не знаю, насколько, как это можно сказать, интересно или нет.
Важным.
Но то, что актуально, совершенно очевидно, это ситуация в Ингушетии. Вот видите, даже оговорка по Фрейду, потому что и Чечня, и Ингушетия — это горячие точки, ну, можно так сказать, да, одна бывшая, вторая, как бы настоящая, поскольку...
Ну, если горячие точки, то только по, может быть, броскому выражению каких-либо журналистов или политологов,
но
поскольку...
Без...
О каких-то активных, широкомасштабных военных действиях там речь не идет, но республику действительно лихорадит уже вот несколько последних месяцев, постоянно какие-то перестрелки, убийства...
Да, и вот как называет независимая газета, Ингушетия — это слабое звено вертикали, вот таков заголовок этой публикации. И несмотря на ввод крупных сил внутренних войск МВД Российской Федерации, в Ингушетии республика остается главным очагом нестабильности на Северном Кавказе. В ночь с субботы на воскресенье в городе Малгобек опять около 5 часов продолжалась перестрелка между боевиками, напавших на пункт временной дислокации внутренних войск, и военными. Похоже, длящаяся уже не первую неделю масштабная спецоперация в Ингушетии так и не привела к ожидаемым результатам. Независимая газета, говоря о причинах происходящего, приводит слова члена научного совета Московского фонда Карнеги Алексея Малашенко. Совпало сразу несколько обстоятельств, считает он. Во-первых, непростые отношения внутри в ингушском обществе, где действуют разные кланы. При этом Мурат Дзязиков опирается больше на Москву, чем на них. Его популярность в республике не особо высока. Исходя из этого, удары наносятся по Дзязикову и его родственникам. Во-вторых, исламисты и прочая подобная публика осели в Ингушетии именно потому, что власть здесь не так прочна. Наконец, в-третьих, у меня такое ощущение, что между недовольными Зязиковым, и в том числе из основных заметных кланов, и этими исламистами существует пусть не договоренность, но какое-то взаимопонимание. Вот это, видимо, и придает им силы. Это был
Алексей Малашенко. Каковы прогнозы, что ждать в ближайшее время в Ингушетии? Обострение обстановки или это как-то стабилизируется, войдет?
Судя по всему, стабильности не ожидается. Ну, во-первых, ходят различные слухи по поводу того, что снимут или не снимут Мурата Дзязикова. Ну вот, как заявил в минувшую субботу полпред президент Российской Федерации в Южном федеральном округе Дмитрий Казак, никаких кадровых изменений в Ингушетии из-за последних терактов не планируется. Это твердая позиция, подчеркнул полпред. Версии причин происходящего сегодня публикует и многие газеты, в том числе и московский комсомолец. Вот он приходит к выводу, что главная версия того, что ввели войска в Ингушетию для того, чтобы контролировать Чечню. Скоро президентские выборы, и чтобы обезопасить себя от Третьей Чечни, Москва, видимо, стягивает к границам войска. От места дислокации 503-го полка до Грозного все-таки каких-то 50 километров, отмечает издание. Ингушетия стала местом, где федеральный центр решает свои проблемы.
Тревожный заголовок в этой газете, слава богу, еще не война, то есть
и не только это, здесь еще есть на эту тему как бы другие публикации. «Кто платит за убийство русских в Ингушетии?» Это заголовок еще одной газеты, это, судя по всему...
У нас очень мало времени осталось. Надежда, я вас прошу просто заголовками рассказать, о чем сегодня еще можно прочитать в сегодняшней газете.
Безусловно, сегодня огромные материалы по поводу итогов саммита в Сиднее, награждение Никиты Михалкова на Венецианском фестивале и о выходе в Москве книги Герхарда Шрёдера о чем, собственно говоря, читайте.
И читайте в сегодняшних российских газетах. Спасибо, Надежда Перцева, с публикациями сегодняшних российских газет. Новости спорта. В студии спортивный обозреватель «Радио Свобода» Наталья Федотова. Заголовки трех главных новостей.
Доброе утро, Арслан. Ну, событий в минувшие выходные было очень много. Остановимся на теннисе, баскетболе и хоккее. Швейцарский теннисист Роджер Федерер в четвертый раз подряд выиграл открытый чемпионат США. В финале он взял верх над сербом Новаком Джоковичем 7-6, 7-6, 6-4. Первое поражение потерпела сборная России на чемпионате Европы по баскетболу. В воскресенье она уступила команде Испании 69-81 в матче второго группового этапа. Но, тем не менее, российские баскетболисты обеспечили себе выход в четвертьфинал. И, наконец, в Канаде сегодня был сыгран последний 8-й матч суперсерии молодежных хоккейных сборных, посвященный 35-летию первых встреч хоккеистов НХЛ и СССР. Молодые канадцы одержали победу со счетом 6-1.
В отличие от той знаменитой серии 70-х годов, уже прошлого века, наверное, приставка «супер» к названию того, что происходило в России и Канаде на этот раз, будет неуместно. Канадцы были на голову сильнее соперников.
Да, вот канадцы выиграли 7 матчей из 8, причем все с достаточно большим преимуществом. 4-2, 3-0, 6-2, 4-2, 8-1, 4-1, и вот сегодня 6-1, и лишь однажды во встрече эти команды была ничья 4-4. Конечно, в этой серии играли не главные молодежные команды, но все равно такой результат российских хоккеистов просто удручает.
Давайте вернемся к событиям в Нью-Йорке. Российские теннисисты в этом году снова не смогли выиграть открытый чемпионат США, хотя и были близки к победам.
Да, это так, но нельзя сказать, что в целом турнир был неудачным для россиян. Светлана Кузнецова, которая, напомню, выиграла эти соревнования в 2004 году, на сей раз дошла до финала. Ну, конечно, с бельгийкой Жюстин Анен, первой ракеткой мира, в этом году очень сложно играть. А Николай Давыденко дошел до полуфинала и проиграл первой ракеткой мира Роджеру Федереру, в отличие от Кузнецовой, и все-таки достаточно упорной борьбе. И замечу, что все-таки россияне есть среди победителей US Open. Это Динара Сафина, она вместе с француженкой Натальей Деши выиграла соревнование в женском парном разряде.
Наталья, давайте теперь поговорим о событии, которое произошло в минувшие выходные на этапе Гран-при по легкой атлетике. После чемпионата мира интерес к менее представительным соревнованиям в этом виде спорта несколько упал. Сезон считается практически завершенным, и тут вдруг новый мировой рекорд на 100-метровке.
Да, Руслан, честно признаюсь, и мы не слишком внимательно следили за турнирами серии Гран-при. Мы больше уделяли внимание Золотой лиге. А после того, как Асаф Пауэлл на чемпионате мира занял лишь 3-е место, никто не ожидал от него нового мирового рекорда, и тем более всего лишь через 2 недели. Но и тем не менее, вот вчера ямайский спринтер, замечу, что в полуфинальном забеге на гран-при, который проходил в итальянском городе Риете, показал результат 9,74 секунды. И отмечу, что прежний мировой рекорд тоже был установлен Пауэллом в 2005 году, 9,77 секунды, а затем этот результат был повторен в 2006 году как самим Пауэллом, так и олимпийским чемпионом американцем Джастином Гэтлином. Ну что, что-то остается только, наверное, завершить словами самого Пауэлла, который он сказал в 2005 году, установив в первый раз рекорд, что никто не знает, насколько быстро человек способен бегать.
Да, сколько лет ему потребовалось, чтобы вырвать эти 0,03 секунды. Спасибо. Наталья Федотова, новости спорта. Родители пропавшей британской девочки Мэдлин Маккейн, подозреваемые в Португалии в причастности к ее исчезновению, вернулись в Англию. Кейт и Джерри Маккейн прилетели домой вместе с 2 другими детьми, сопровождаемые многочисленными представителями прессы. Представитель семьи заявил, что супруги покинули Португалию с ведома тамошних властей. Маккейны были названы подозреваемыми после того, как в их машине, взятой на прокат после исчезновения девочки, как утверждается, были найдены следы ее крови. Маккейны отрицают свою причастность к исчезновению. 4-летняя Мэдлин пропала 3 мая. Компания по ее поискам охватила всю Европу. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Елена Воронцова.
На прошлой неделе полиция Португалии впервые открыто заявила о том, что пропавшей в начале мая Мэдлин Маккейн может не быть в живых. Об этом заявил перед прессой старший инспектор полиции и официальный представитель органов следствия по этому делу Олигария Зуса. В ходе последних дней следствие продвинулось на несколько шагов. Были найдены некоторые улики, которые могут свидетельствовать о возможности смерти этого ребенка. Но на данный момент мы ожидаем результатов лабораторных анализов и не перестаем расследовать возможности другого хода событий. По утверждению полиции, следы крови в комнате пропавшей девочки, а также недавно обнаруженные следы крови в машине, арендованной родителями несколько дней спустя после исчезновения Мэдлин, могут говорить о том, что труп был спрятан и позднее перевезен в другое место. 8 сентября матери Мэдлин, Кейт Маккейн, был официально присвоен статус подозреваемого. Отец девочки, Джерри Маккейн, вначале проходил как свидетель, но вскоре следствие присвоило статус подозреваемого и ему. Супруги Маккейн собирались уезжать из Португалии и возвращаться к нормальной по возможности жизни в Англии, думая о благе младших детей, 2-годовалых близнецов. Денежный фонд, собравший на сегодняшний день более 1 000 000 фунтов из частных пожертвований, обеспечивает работу компании по поискам Мэдлин, но не оплачивает счетов супругов в Португалии. Кейт и Джерри – медики, и, по крайней мере, один из них планировал возвращаться к работе в родном городе Ротли в графстве Листершир. Статус подозреваемого означает, что человек может быть в любой момент вызван для допроса, но также дает право не отвечать на вопросы следователей. Супруги уехали из Португалии с ведома властей и готовы вернуться для дачи показаний по первому требованию. Оба родителя отрицают свою причастность к исчезновению девочки. Представитель семьи Маккейнов Джастин МакГиннес в интервью BBC сообщила. Полиция считает, что располагает уликами, которые позволяют предположить, что Кейт причастна к смерти своей дочки. Это предположение, конечно, абсолютная нелепость. По утверждению полиции, в машине, арендованной супругами 25 дней спустя после исчезновения Мадлен, были найдены следы крови девочки. Кейт провела в полиции 11 часов. Ей задали множество детальнейших вопросов. Это был очень длительный допрос. Они говорили о многом, но не о произошедшем 3 мая. Кейт в абсолютном шоке. Она прекрасная мать и никогда не причинила бы вреда своим детям. Любой, кто знает Кейт, понимает, что подозревать ее в подобных вещах совершенно нелепо. Кейт сообщила, что полицейские пытались убедить ее пойти на сделку. Если она признается в убийстве дочки, то ей придется отсидеть всего 2 года. Известно, однако, что по законам Португалии каждому преступлению соответствует определенная мера наказания, и ни судья, ни тем более полиция не располагает полномочиями решать такие вещи, как длительность срока заключения. Оба супруга выразили сожаление о том, что следствие пошло по их мнению, ошибочному пути. В условиях, где по законам страны следствие не имеет права передавать информацию общественности, отец Мадлен Джерри не раз выражал отчаяние от бессилия. В интервью корреспонденту британской газеты News of the World он высказал предположение о том, что полицейские сейчас ищут возможности побыстрее закрыть это дело. Супругов допрашивали по отдельности в общей сложности более 24 часов, и полиция, по словам Джерри, пыталась найти несоответствие в их ответах. Представитель Маккейнов Джастин МакГиннес сказала... Кейт и Джерри всегда старались оказать всевозможную помощь полиции Португалии. Они искренне верят, что полиция раскроет это ужасное преступление. И не следует забывать, они жертвы серии чрезвычайных событий, произошедших с очень заурядной семьей, приехавшей на каникулы в Португалию. Полиция сказала Кейт, что подозревает ее в убийстве собственной дочери. Но Кейт призывает народ в Британии и в Португалии продолжать поиски. Она верит, что Мадлен может быть в живых. Внимание прессы к этой паре остается самым пристальным. Благодаря компании, лицо девочки и ее необычные зрачки теперь известны всему миру, но супруги призывают прессу уважать их частную жизнь. В этом ужасном деле по-прежнему наверняка известен только один факт. Мадлен пропала из своей комнаты 3 мая, и родители призывают продолжать поиск. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
В 11 часов по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Час прессы». Документалистика о прошлом в цикле «Советская империя». Ведущая программа Анна Качкаева беседует с автором и ведущей программ Елизаветой Листовой. Слушайте программу в 11 часов по московскому времени. А сейчас в Москве 9 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне в перестрелке погиб военнослужащий, 2 ранены. Минувшей ночью около села Первомайское милиционеры остановили автомобиль для проверки документов. Водитель оказал вооруженное сопротивление и был убит ответным огнем. Личность убитого устанавливается. На западе Китая ведутся поиски 6 туристов из России, пропавших без вести при сплаве по горной реке. По сообщению агентства Синьхуа, в поисково-спасательной операции заняты более 1000 человек. В Ростовской области сорваны выборы единого кандидата в президенты от оппозиции, которое проводила коалиция «Другая Россия». Аналогичная конференция была отменена и в Москве. Бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф прибыл в Исламабад после 7 лет изгнания. Шариф был отстранен от власти в 1999 году в результате военного переворота, который возглавил нынешний президент Пакистана Первез Мушарраф. В Конгрессе США начинаются слушания по Ираку. С докладами выступят командующие американскими войсками и посол США в Багдаде. Слушания имеют большое значение для дальнейших политических решений, связанных с войной в Ираке. При обрушении строившегося пешеходного моста в Хайдарабаде на юге Индии в воскресенье погибли 15 человек. Части конструкции упали на проезжавшие автомобили и на людей, укрывшихся от сильного дождя под пролетом моста. В Израиле арестована группа неонацистов. 8 молодых выходцев из бывшего СССР задержаны в связи с серией нападений на иностранцев. В Дании при посадке разбился самолет скандинавских авиалиний, выполнявший рейс Копенгаген-Ольборг. Всех пассажиров удалось спасти, 11 госпитализированы с травмами. Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Объединенные Арабские Эмираты. Это первый визит российского лидера в Абу-Даби.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». У микрофона Арслан Саидов. И теперь подробнее о том, что произошло все-таки с коалицией «Другая Россия». В воскресенье должна была состояться Московская региональная конференция «Другой России» по выборам кандидата в президенты от оппозиции. Однако еще накануне стало известно, что организовать ее не удалось. Как говорится в официальном заявлении «Другой России», конференцию пришлось перенести в связи с отказами в аренде залов. Пояснить сложившуюся ситуацию мой коллега Виктор Нехезин попросил одного из активистов движения Марину Литвинович.
Мы получили два официальных отказа. Они произошли после того, как нами был заключен официальный договор, и деньги с нашей стороны были заплачены, то есть мы арендовали помещение официально. И после того, как мы это делали, на следующие сутки буквально нам звонили и отказывали. Сначала нам отказал кинотеатр «Спутник». Его владелец, ГУП «Московское кино», сначала сослался на то, что мы не предоставили полную информацию о деятельности нашей организации. Потом они изменили позицию и сослались уже на то, что у них здание находится в аварийном состоянии и провести наши мероприятия они не могут. Когда мы получили этот отказ, мы начали искать другой вариант, и нам удалось достаточно быстро найти зал в гостиничном комплексе «Измайлова», корпус «Альфа». Мы заключили договор снова, но на следующее утро ситуация повторилась, и нам сказали, что наше мероприятие не согласовано с московскими властями, поэтому они нам отказывают.
Я не очень понимаю, вы должны согласовывать такого рода мероприятия с властями?
Вы знаете, они ссылаются на некое необходимое согласование, хотя вроде бы по закону, который принят московский, такая норма не прошла. Там предлагалась действительно норма согласовывать даже мероприятия, проходящие внутри помещений, не только на улице. Но вроде бы мы уточняли у юристов, эта норма не была принята, и поэтому ссылки на такое необходимое согласование с московскими властями, в общем-то, я первый раз об этом слышу. Мы даже узнавали у других политических партий, когда они вот проводили свои мероприятия, никому ничего не требовалось. Только для нас это требуется, видимо.
В Москве, насколько я понимаю, это впервые такая ситуация или нет?
Ну, в Москве всегда у нас бывали проблемы, связанные с нашей газетой, когда у нас изымали газету к маршам несогласных издаваемую или арестовывали людей, которые выходили на пикеты. Проблемы тоже были, но вот такого рода проблемы, связанные с тем, что мы не можем провести мероприятие, провести собрание, это нам гарантировано Конституцией России, которая написана, что граждане имеют право собираться мирно и проводить свои собрания. В общем, гарантированная нам норма Конституции не выполняется. Для нас это, конечно, уже не новость. И власть, конечно, делает все возможное, чтобы не дать провести нам демократические выборы кандидата от оппозиции.
В вашем официальном пресс-релизе говорится о том, что переносится конференция на одну неделю. А вообще есть какие-то надежды или гарантии того, что через неделю не повторится такая же ситуация?
Мы будем искать такой вариант, который нас гарантирует от срывов, и мы будем искать таких владельцев помещения, на которых или невозможно будет надавить со стороны московских властей или федеральных властей, или какой-то вариант более хитрый. Ну, в общем, я думаю, что мы придумаем что-то, и будет это сообщено дополнительно.
Говорила активистка «Другой России» Марина Литвинович. В Ростовской области также были сорваны выборы единого кандидата от оппозиции, которую проводила коалиция «Другая Россия». Региональная конференция должна была состояться в Азове, в помещении, предоставленном местным художником Владимиром Д. Сотрудники милиции заблокировали вход в дом, где планировалось мероприятие. Накануне около 20 участников конференции были задержаны. Почему власти преследуют оппозицию? Вот что по этому поводу думают жители Томска.
А вот этого я не знаю. Не, ничего не скажу. Да потому что как бы политикой не сильно интересуюсь. Ну как интересуюсь, но не так, чтобы власть жестко преследует оппозицию. Партий было много, смысла только в этом не было, что много партий было. Поэтому и осталось несколько партий, которые будут между собой бороться. Основные силы и все. Оппозиция ушла от другие партии, если им это интересна политика. Вот они туда и ушли.
Не знаю, честно признаться. Я не являюсь оппозицией, меня власть не преследует.
Не преследовать выгодно им? Невыгодно. поэтому она и преследует. Власть-то наша какая? Жесткая, коррумпированная. Дай бог этой оппозиции быть больше, единственное говорю.
Ну так и должно, чтобы вы преследовали оппозицию. Я не могу сказать, почему они жестко или не жестко, но преследовать так и должно быть. Любая власть, которая будет, она будет преследовать оппозицию. И уже не хочется уходить.
Я просто ничего об этом не знаю. Я вообще не знаю, что такое оппозиция. То есть у нас, может, ее и нету вообще. У нас однопартийная система сохранилась, как была, так и есть.
Как вам кажется, почему власти так жестко преследуют оппозицию сегодня?
Трудно сказать, конечно, почему. Ну, может быть, потому что не чувствуют, что сильны, поэтому...
Ну, а вот как вам кажется, сейчас перед выборами декабрьскими и мартовскими будет еще сильнее давление на оппозицию или, наоборот, власть немножко отпустит?
Перед выборами отпустит. Ну, это обычная манера наших властей. Как бы задавливать народ и послаблять.
Так надо преследовать. Жизнь заставляет. Совсем, чтобы не было.
Да, я не считаю, что жестко. Нормально она преследует. Ее много. Как было, так и есть она. И, ну кто, и коммунисты, и ЛДПР, и прочее. Видимость создает оппозиция. Вот. Но я не считаю, что жестко. Нормально. Всегда такая борьба была.
Ну, потому что удержаться у власти ведь непросто. Любая власть борется с оппозицией. Только поэтому, чтобы удержаться у власти.
Так жители Томска отвечали на вопрос, почему власти сегодня так жестко преследуют оппозицию. Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
И немного отвлечемся от политики. На очереди новости науки, которые подготовила Ольга Орлова.
Биологи представили новую версию причины массового исчезновения пчел в США, Бразилии и Западной Европе. К этому считают причастным израильский вирус острого паралича. Он был обнаружен в Израиле в 2004 году и до сих пор остается малоизученным для вирусологов. Генетический анализ пчелиной информации из разных регионов мира показал наличие у насекомых 5 групп бактерий, 4 родов грибов и 7 типов вирусов. И только один вирус, а именно израильский вирус острого паралича, был всегда связан с нарушением, приводящим к краху колонии. Возможно, этим же объясняется тот факт, что пчелы не гибнут на месте, а покидают ульи. Предположительно, зараженные насекомые сознательно защищают таким образом своих собратьев и пчелиную матку. Что касается предыдущих версий, то у ученых до сих пор очень мало свидетельств того, что на пчел могли повлиять излучение от сотовых телефонов или генетически модифицированные культуры. Испанские зоологи обнаружили зависимость снижения репродуктивности молочного скота от температуры окружающей среды. Резкое снижение рождаемости молочного скота наблюдается во всем мире с середины 80-х годов. Испанские ученые предположили, что одной из причин является тепловой стресс, особенно в странах с теплой погодой. В результате оптимальной для зачатия оказалась температура менее 20 градусов. Когда животным стали снижать максимальные дневные температуры до 20 и ниже, то это привело к значительному увеличению рождаемости. Американское управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарствами выявило у мужчины, употребляющего каждый день несколько пакетов попкорна, заболевание легких, аналогичное заболеванию сотрудников заводов, где производится попкорн. У больного развился облитерирующий бронхиолит – редкое заболевание, которое связано с нарушением проходимости воздуха в самых мелких ответвлениях бронхов – в бронхиолах. Возможна взаимосвязь между вдыханием дыма от приготовления попкорна каждый день и развитием у пациента тяжелой болезни дыхательных путей. Контролирующее ведомство предполагает, что виновником является диацетил – добавка в попкорн, которая придает попкорну масляный вкус. В Японии в грудном молоке 7 женщин найден токсин, подобный полихлорированным бифенилам. По своим свойствам он близок к диоксинам – ядам, способным накапливаться и обладающим мощным мутагенным, канцерогенным и эмбриотоксическим действием. Медики выдвинули несколько предположений об источниках ядовитого вещества – токсичная рыба, воздух после сжигания мусора или сточные воды местных фабрик.
С новостями науки, которые подготовила Ольга Орлова, можно также познакомиться и на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Вы слушаете информационную программу «Свобода» в 9, у микрофона Арслан Саидов, а в Москве 9 часов 42 минуты. В Петербурге в музее печати проходит выставка «Советский политический плакат 1918-1960-х годов». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольцкая.
Это выставка из фондов Государственного музея истории Петербурга, где хранится коллекция плакатов объемом в 14 тысяч листов. В музее печати представлено около 30 работ ведущих мастеров плакатного искусства. 30 – это только кажется немного. На самом деле плакаты так выразительны, что воскрешают перед глазами всю советскую историю. От знаменитого красноармейца с указывающим перстом «Ты записался добровольцем» до гагаринской улыбки, светящейся из голубого шлема, как будто нимба советского святого. Четко видно и движение времени от листов 20-х годов, где еще заметно влияние изобразительного искусства начала 20 века, к лаконичному и страстному военному плакату «Родина-мать зовет, смерть фашистской гадине» и послевоенным листам, где уже видна пышная стилистика поздней Советской империи, где упитанные колхозницы собирают фантастический урожай и благостный вождь с трубкой в руке мудро смотрит из-за надписи «Сталин – великий знаменосец мира». Говорит заведующая кафедрой рекламы Петербургского государственного университета технологии и дизайна доктор искусствоведения Элеонора Глинтерник.
Политическая реклама иногда в условиях Советской России, России советского времени, когда реальной рекламы не было, когда не работали рыночные отношения. Это был единственный вид публичного обращения, что ли, к широким слоям населения. И, в общем, если смотреть с точки зрения имиджологии, может быть, или истории развития связи с общественностью, то можно сказать, что политический плакат советского периода, начиная с 20-х годов и, собственно говоря, до начала 90-х годов, политический плакат – это, с одной стороны, документ, а с другой стороны, это фасад государства, которое, в общем, не имея рекламы и не имея что рекламировать, заменило настоящую рекламу пропагандой. И вот в 30-е годы появляется такой термин, который получил очень широкое распространение. Очень многие художники, теоретики, например, писали статьи под названием «Советский товар и его агитпропаганда».
Эту подмену понятий трудно уловить сегодня, когда слова обрели естественный смысл. Тем интереснее наблюдать, как в зеркале плаката движутся воды истории, отражая злободневный пафос, иногда вполне искренний, но чем дальше, тем медленнее движется эта вода, к концу советского периода застывая в бессмысленно восторженных глазах и пластмассовых лицах строителей коммунизма. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 9 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу» в 9. Коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
На западе Китая ищут 6 туристов из России, пропавших без вести при сплаве по горной реке. Мосгорсуд рассмотрит сегодня вопрос о законности санкций на арест Бориса Березовского по делу о хищении денег банка СБС «Агро». В Конгрессе США начинаются слушания по Ираку. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире программа «Свобода в 9». До конца часа чуть меньше 15 минут. И в этой части нашей программы новости крупнейших российских мегаполисов Москвы и Петербурга. У микрофона Татьяна Волович.
—
Петербург. 2 октября после съезда «Единой России» будет официально объявлено о том, возглавит ли Валентина Матвиенко петербургский список единороссов на выборах в Госдуму. Между тем, в окружении губернатора и в самой «Единой России» об участии Матвиенко в выборах говорят как о фактически решенном деле. Валентина Матвиенко будет возглавлять петербургскую часть списка. Принципиальное решение принято, но не по своей инициативе и не потому, что она этого сильно хочет, а потому, что поступила рекомендация сверху, сообщил интернет-газете «Фонтанка.ру» один из высокопоставленных чиновников Смольного. Москва. Власти Вашингтона решили сделать подарок горожанам. В дар столице передадут памятник знаменитому американскому поэту Уолту Уитмену. В следующем году его планируется установить на территории комплекса МГУ на Воробьевых горах. Документация на монтаж монумента уже прошла все согласования, в том числе в комиссии Мосгордумы по монументальному искусству. Петербург. Движение в защиту прав граждан, проживающих в хрущевках, планирует в октябре провести митинг. Жители боятся, что их обманут. Сведения о сносе хрущевок, получаемые ими из прессы, крайне противоречивы. Граждане считают, что вопросы по организации взаимоотношений жильцов и инвесторов должна взять на себя администрация города. Не меньше обеспокоены и инвесторы, которые ждут решения администрации, по какой же схеме будет осуществляться программа реновации кварталов, застроенных хрущевками. Как считает генеральный директор компании Settle City Василий Селиванов, если условия переселения останутся жесткими, то реновация хрущевок станет бизнесом рискованным, а это, в свою очередь, повлияет на сроки выполнения программы.
Переселять в такой цепной реакции, то где же тогда экономический эффект девелопера? То есть он сносит хрущевку, строит новый дом на ее месте, переселяет туда, и ему не будет хватать экономического рычага для того, чтобы эту программу быстро реализовать. И для нас это один из самых серьезных вопросов.
Москва. Государственный исторический музей ждет пополнения коллекции. В сентябре в собрании музея появится редкий портрет офицера Белой гвардии, который создан в начале 20-х годов прошлого века Юрием Репиным. Раньше даже в собрании исторического музея, где хранится самая крупная коллекция русского портрета, не было парадных изображений участников Белого движения. Сын Ильи Репина написал портрет офицера добровольческой армии Василия Максимова в эмиграции в Финляндии. Петербург. С 12 сентября в качестве эксперимента предприятие «Горэлектротранс» оснастит турникетами 17-й маршрут троллейбуса. На время эксперимента их установят без электронной начинки, чтобы прежде чем покупать дорогостоящее оборудование, выяснить, как горожане отнесутся к новой системе. Эксперимент продлится месяц. Если новшество не вызовет нареканий горожан, то система заработает в полном объеме. Затраты на внедрение и содержание турникетов сопоставимы с содержанием штата кондукторов. Предполагается, что внедрение этой системы окупится за один год. Турникеты в наземном транспорте уже применяются в Москве, Нижнем Новгороде, Твери и других городах России. Новости Москвы и Петербурга. 10 сентября. Татьяна Волович.
В градостроительном департаменте Москвы прошли первые переговоры между руководителем столичного стройкомплекса Владимиром Рейсиным и представителями выступающих против точечной застройки жителей. Требования к чиновникам были сформулированы на сходе инициативных групп граждан. Прежде всего, заморозить объекты уплатительной застройки и проверить законность строек межведомственной комиссии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Как и обещали московские власти, пресса рассказывает о работе комиссии, изучающей объекты точечной застройки. На следующий, после первого заседания, день появились сообщения. Владимир Ресин заявил, что временно приостановлено строительство жилого дома на улице маршала Бирюзова. Но жители опровергают эту информацию. Сутки спустя над их домами по-прежнему носилась стрела башенного крана, рассказывает Наталья Гордеева.
Они что-то грузят, он огромная длинная стрела, он над всеми жилыми домами проходит кран. Даже приезжая глава управы еще неделю назад, да, ой, какой кошмар, ой, это надо запретить. То я напишу рекомендательное письмо домстрою, это безобразие, это полное нарушение всего. Ну, а краны ныне там, что называется.
Любовь Тронева, еще одна представительница инициативной группы. Она участвовала в заседании и подтверждает, глава стройкомплекса заявлял, что нужно заморозить строительство на этом объекте.
Сначала заморозить, разобраться в комиссии, признать ее точечной и закрыть. Господин Ресин сказал, что отказаться от этого строительства мы не можем. Я спросила, какие основания, почему не можем. Но они не были названы, и была ссылка просто на документы из прокуратуры, которые которые говорят о том, что якобы все согласования получены. Но речь шла не о согласованиях, а что это типичная и точечная застройка. То, что сказал Ресин, он сказал как глава строительного комплекса, но тем не менее он отнес все на усмотрение комиссии, которую возглавляет главный архитектор.
Еще один участник встречи, депутат Мосгордумы Сергей Никитин, соглашается, что пока рано делать выводы, а вот после заседания у главного архитектора Москвы станет понятно, насколько жители были услышаны властью.
Первая встреча будет в ближайшую среду. Некоторые сроки уже остановить нельзя. Но мы будем настаивать на том, чтобы не только рассматривал вопрос отменять, не отменять, но разобраться, кто из чиновников предоставил сведения абсолютно неверные, которые позволили московской власти в лице Юрия Михайловича Лужкова подписать вот эти вот решения по поводу строек, в основе которых лежат сфальсифицированные документы. Если не будет положительного сдвига, то жесткость противостояния москвичей, она только увеличится. Власти осознали опасность дальнейшей радикализации поведения москвичей в своих протестных действиях. Сами нажали спусковой крючок протеста, когда впервые в Южном Бутово использовали против жителей ОМОН. Если дальше они будут сидеть с фигой в кармане, то им будет еще хуже.
Правительство Москвы обещает обнародовать полный список проблемных строек, разместить на сайте Моском архитектуры нормативный документ, окончательно разъясняющий смысл термина «точечная застройка». 27 августа мэр Москвы заявлял, что достраиваться будут только здания, построенные на 50-60%. Любовь Тронева.
Вот я как раз тоже задавала этот вопрос. Там не 50, не 60. Там, грубо говоря, вырос котлован. Сейчас идет укрепление стен котлован, не более того. Это первое. Второе, публичных слушаний не проходило по нашему объекту. Строительная площадка не может быть организована в соответствии с требованиями. То есть там тупиковый въезд, выезд, вот этот башенный кран над домами. Это вот как бы косвенный признак того, что она точечная. То есть типичная точечная застройка внутри двора. Если бы внимательнее выслушивали позицию жителей, наверное, было бы намного лучше и проще можно было бы найти решение. Но пока вот единственное, что можно, это вот выйти на улицу и сказать громко, что мы не хотим этого строительства. Вот пока других, в общем, способов я не вижу.
Перед первой встречей с Владимиром Ресиным протестующие намерены были в сентябре собрать против точечной застройки еще один общегородской митинг. Сергей Никитин защищает жителей, которые сносят заборы. По его мнению, строительные компании возводят заборы, не получив полного комплекта разрешительных документов.
Строители пытаются против них возбудить уголовное дело. Обратили внимание московских властей, что они должны прекратить эти судебные иски, поскольку они строятся на абсолютно неверных предпосылках. Жители имели право разрушать заборы, которые были построены незаконно.
Сергей Никитин сообщил также, что фракция КПРФ готовит запрос в прокуратуру Москвы по факту избиения участников акции протеста на улице маршала Бирюзова. Задержаны было трое подозреваемых.
В ответах крупных московских чиновников и представителей правоохранительных органов ничего не говорится о поимке полного состава бандитов, а их там было до 80 человек. И самое главное, никто не говорит о заказчиках этих бандитских преступлений. Мы предполагаем, что заказчиками являются строительные фирмы. Правоохранительные органы все-таки не до конца понимают степень протеста жителей и их настрой на дальнейшее вот такое решительное отстаивание своих прав.
Комиссия во главе с архитектором Москвы Александром Кузьминым до конца года будет разбираться, что делать с объектами точечной застройки. Ранее заседавшая рабочая комиссия, как заявил Владимир Ресин, рассмотрела 262 таких объекта. 90 из них находились уже в стадии строительства, остальные только разрабатывались. А протестующие против строительства на улице маршала Бирюзова так и не поняли, котлован Донстроя под их окнами – это стадия строительства или разработки. Для «Радио Свобода» Вера Володина, Москва.
И завершение нашей программы о том, как можно с пользой провести в Москве сегодняшний вечер. Московская афиша.
Театры. В театральном центре на Страстном сегодня вечером Евгений Гришковец представляет свой спектакль «По-по» по мотивам рассказов Эдгара По. Компанию Гришковцу на сцене составляет актер Александр Цикало. В филиале Малого театра на Ордынке «Чеховские три сестры» в постановке студии Петра Фоменко. В главных ролях Андрей Казаков, Галина Тюнина, Ксения и Полина Кутеповы. А в Линкоме «Шут Балакириев» по пьесе драматурга Григория Горина «О последних днях Петра Первого». Режиссер-постановщик Марк Захаров, в роли Петра Олег Янковский, Ивана Балакириева играет Сергей Фролов. В московских клубах продолжается фестиваль «Читай город». В клубе «Жесть» сегодня презентует свою новую книгу «Грех» писатель Захар Прилепин, а в «Билингве» творческий вечер, посвященный писателю Паулю Цилану, рекомендует Елена Фанайлова.
Вечер, посвященный Паулю Цилану, или, как поправили бы меня его ревностные почитатели, Целану, это драгоценная редкость в литературной Москве. Последняя большая подборка Цилана в переводах была в иностранной литературе в 2005 году. Пауль Цилан – поэт, доказавший, что можно писать после Освенцима, и следует это делать, говоря от имени погибших. Черновицкий еврей, после Второй мировой войны, ставший во Франции преподавателем и переводчиком, а после смерти центральной фигурой европейской поэзии, он писал на 6 европейских языках и переводил с 10. Мы, русские, обязаны именно Паулю Цилану, европейской репутации Осипа Мандельштама. Возможно, если судить о поэзии Цилана только по русским переводам, значение его будет трудно оценить. Никакой перевод не в состоянии быть адекватным глубокому внутреннему движению всех его родных языков. Переводчик должен быть полной психической копией Цилана, а это вряд ли возможно. Но попытаться понять, почему Пауля Цилана считают великим два поколения европейских литераторов, можно и необходимо.
Выставки. В Московской галерее «Дом Нащёкина» продолжает работать выставка портретов знаменитого советского художника-нонконформиста Анатолия Зверева. Большинство работ представлены частными коллекционерами и никогда раньше не показывались широкой публике, говорит директор галереи Наталья Рюрикова.
Здесь все новые вещи. Это новые коллекции. К нам пришли люди, предложили коллекцию. С этого все началось. Мы взяли кусочек этой коллекции и начали собирать дальше. И была задача не то, что там вот мы покажем портреты этого, этого все знали. Нет. Только такой художественный критерий, где он был самым лучшим. Потому что, конечно, создал он много. Например, люди говорят, там очень много подделок. Все. А я думаю, что это не подделки. Это его работы, но не очень удачные. Потому что он дышал и рисовал. А как у каждого человека, как у природы, у нее разные состояния, так и у него.
Кино. В кинотеатре «Иллюзион» сегодня днем показывают один из фильмов Эльдара Рязанова, ставший в свое время жертвой советской цензуры. Комедия «Человек ниоткуда», снятая в 1961 году, стала дебютом в Большом кино для актеров Сергея Юрского и Анатолия Папанова.
Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Для вас работали продюсер Олег Львов, шеф-редактор Виктор Нехезин и я, Арслан Саидов. Сразу после нашей программы в эфир выйдет передача «Прессинг», ведущие которой Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов будут, как всегда, говорить о футболе, баскетболе, теннисе, а также о чемпионате мира по автогонкам в «Формуле-1». А мы прощаемся с вами до 12 часов по московскому времени, времени выхода в эфир программы «Свобода в полдень». Всего доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Те, кто говорят о возможности использования России австралийского урана для военных целей, просто не понимают.
Италии будет очень не хватать Лучана. И не только Италии.
Экс-губернатору Ненецкого автономного округа Алексею Баринову вынесен приговор.
Практически все назвали во главе списка Зюганова.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».